Здравствуйте, дорогой слушатель. Сегодня у меня в гостях Илья Цимбалист. Можно сказать, мой ученик, да, тоже в том числе. Вот Илья недавно прошел наш коучинг с Ильей Ткачевым, который мы проводили. Была очень классная программа. И там вот с Ильей Цимбалистом, да, просто у нас тут два Ильи получается, мы сдружились хорошо. И вот Илья как раз является специалистом по контекстной рекламе, то есть по Яндекс.Директу вот в том числе. И сегодня я как раз с ним хочу поговорить о трафике, о разных типах трафика, в том числе, конечно же, о контекстной рекламе. То есть, как к ней подходить, как лучше использовать, что делать, что не делать. Вот в таком ракурсе сегодня мы поговорим. Привет, Илья.
Привет, Максим.
Ну и давай начнем. Вот первый вопрос будет к тебе такой, что, насколько ты знаешь, многие люди, да, у них очень упрощенная модель, когда они что-то начинают в интернете, то есть все кажется просто. И обычно новички делают себе сайты, там блоги и считают, что ну все, вот я уже сделал сайт, теперь ко мне повалит трафик. Конечно же, этого не происходит. И вот расскажи, почему трафик не валит? Вот какие-то основные иллюзии, давай развеем основные ошибки в самом начале, которые новички совершают.
Ну да, я вот сам с этим сталкивался. Я какое-то время занимался созданием сайтов на заказ. И, ну, не все, конечно, клиенты, но определенное количество, они просто начинали недоумевать, когда я им говорил, вот я предупреждаю тебя на берегу, сайт будет создан, но еще отдельно сразу же закладывай рекламный бюджет на трафик. Потому что у людей действительно есть такая иллюзия, что создал сайт, и люди попрут сами. Да, почему люди не попрут сами? Ну, во-первых, сайтов у нас сейчас какое количество миллионов.
Сотни миллионов, наверное.
Да, может быть, когда-то это и было на заре интернета. То есть там полноценный, хороший сайт, он действительно... Ну, Яндексу, грубо говоря, нечего было больше индексировать, и он сразу же уже находил этот сайт. Но сейчас большая конкуренция, сейчас другие люди, скажем, в этой же нише, они вкладывают бюджет для того, чтобы их сайт был посещаемым. Ну и, соответственно, это приводит к тому, что люди, которые не вкладывают бюджет, они остаются на нижних позициях, если, конечно, это не что-то такое супер уникальное. На нижних позициях я сейчас имел в виду, конечно, ну, в Яндексе вот это вот.
То есть получается, что вот если человек начинает, да, и у него нету много денег, то есть большого бюджета, то есть у него нет возможности вложиться, да, в там в SEO-оптимизацию, платить постоянно кому-то деньги, да, возможно, большие деньги в контекстную рекламу, то что вообще, вот что ему делать? То есть вот что делать людям, когда они только создали свой сайт и хотят его раскрутить? Как им конкурировать с теми, у которых уже большие бюджеты, да, то есть которые себе могут расходы большие позволить? Вот расскажи какой-то простой способ с твоей точки зрения.
Ну вот когда я выпускал сайты людям, я им всегда рекомендовал как раз-таки начинать именно с контекстной рекламы. Потому что это быстро, потому что можно, соответственно, быстро собрать статистику, какие фразы эффективные. И уже когда контекстная реклама приносит какие-то плоды, когда уже известна статистика какая-то по привлечению трафика с контекстной рекламы, уже на базе этой информации хорошо делать SEO-оптимизацию. То есть продвигать сайт в десятку или там в тройку. Это просто разные деньги. В SEO действительно есть возможность делать и бесплатно, то есть, но насколько я знаю, здесь нужно намного больше знаний, намного больше опыта и намного больше времени, чтобы уже именно от SEO получать первые результаты. Ну, если сравнивать SEO с контекстной рекламой. То есть, вот это вот, вот разгон стартовый, вот, на мой взгляд, как раз контекстная реклама, она для этого идеально подходит.
Угу. А вот на сегодняшний день существует несколько систем, да, контекстной рекламы, в том числе Google AdWords, потом Яндекс.Директ и, получается, есть Бегун.
Да.
Возможно, даже какие-то другие еще существуют, но это основные три. Угу. Вот ты рекомендуешь людям в Рунете с чего начинать и почему?
Начну с того, что разное сейчас на рынке присутствие этих поисковых систем. То есть я вот недавно в Live Internet делал срез по поисковым системам. Яндекс, если мне память не изменяет, 53%, Google 35%, а у Рамблера и, соответственно, у сервиса Бегун, который отвечает за контекстную рекламу для Рамблера, там то ли 1%, то ли 1.5%. То есть минус Рамблера в том, что поисковой трафик очень маленький, а все на себя берет Директ и Google в основном. Значит, на мой взгляд, интерфейс Директа более подходит для изучения азов контекстной рекламы. Некоторые люди со мной не соглашаются. Говорят, что Google проще, что там как раз все сделано для того, чтобы максимально было легко все начинать. Но там просто там намного больше возможностей в Google AdWords. И легко запутаться. И, на мой взгляд, интерфейс Директа наиболее подходящий в плане простоты. Минус, конечно, в том, что на Яндексе сейчас больше конкуренции, чем в Google, да, но тем не менее я четко знаю, что на Яндексе можно получать результаты даже в конкурентных нишах. То есть тут вопрос техники, вопрос понимания.
Угу. А вот скажи, ты не смотрел контекстную рекламу в социальных сетях? Вот тот же самый Facebook, ВКонтакте предоставляет возможность, да, размещать контекстные объявления. Это вообще эффективно? Имеет смысл пользоваться?
Я приведу в ответ то, что я слышал от Алексея Сергеяня, то есть он на блоге выкладывал свой отчет, тоже известный специалист, в общем-то, с него многое началось в плане контекстной рекламы, в плане обучения у нас в Рунете. Значит, он ВКонтакте размещал контекстную рекламу. И, ну, грубо говоря, результат был нулевой просто. То есть он огромное количество графика нагнал, и он оказался просто зверски нецелевой. У самого у меня опыта такого нету. То есть я предпочел пока туда не заглядывать, продолжать эффективно использовать Директ.
Так, ну а вообще, кроме контекстной рекламы, ты что-то можешь посоветовать еще? То есть, ну, понятно, что это твоя как бы область, да? Да. Ты не специализируешься, но человеку, то есть, что ему нужно делать первое время, кроме контекстной рекламы, с твоей точки зрения, чтобы тоже шел трафик? Может, баннерная реклама, может, еще какие-то методы?
Ну, естественно, что даже если не вникать глубоко в SEO оптимизацию, человек должен определиться с какими-то основными ключевыми словами вот, в его нише. Ну, элементарные. Совет – взять каких-то три основных ключевых слова, да, и для каждого из них сделать отдельную страницу на своем сайте. Употребить его в заголовке. Заголовок я как раз имел в виду тайтл. В самом тексте на странице. Ну, еще есть невидимые метатеги, keywords. То есть вот там. Ну, это вот самое простое, самое базовое. Но с ключевыми словами уже, конечно, определяться нужно на берегу. Что касается баннерной рекламы. Я знаю, что ее эффективность очень сильно зависит от сайта, на котором она размещается. То есть нужно тестировать. Вот Азамат Ушанов рекомендует свешивать баннеры и с них привлекать трафик на подписные страницы. То есть по опыту тоже хорошие дает результаты. То есть там просто за месяц платишь и определенное количество трафика получаешь. Почему нет? Баннерная реклама как бы тоже да. Но я не специалист по баннерной рекламе. Конкретных советов дать не могу насчет баннерной рекламы.
А вот скажи, действительно ли правда, что если размещать в Google AdWords объявление, то дальнейший трафик нельзя отправлять на страницы, где стоят подписные формы?
До сегодняшнего дня, по своему опыту и по опыту других интернет-предпринимателей, я был уверен, что это именно так в 100% случаев. Ну вот я подписан на зарубежного интернет-предпринимателя, Райан Дейс его зовут. Вот буквально сегодня смотрел его пост на блоге, там видео насчет подписных страниц. И он умудрился создать такую подписную страницу, к которой Google отнесся лояльно. Ну то есть там на этой странице есть навигация, там есть красивый логотип сверху, там снизу продублирована навигация. То есть там очень много требований, он прямо вот под Google подстраивался. Если делать наугад, то, скорее всего, сразу же забанят.
А какие факторы ты не выяснил? То есть должно быть, наверное, присутствие нескольких страниц, да, как минимум там трех-четырех, да, и навигация по ним. Потом что еще должно быть?
Логотип красивый, то есть профессионально сделанный. Вот это я тоже четко уловил. То есть надо самим.
Хочешь сказать, там операторы ходят, смотрят все это?
Да, то есть там живая модерация.
Ну, так вот.
Ну, вот это вот один из минусов. То есть сейчас Есть же такая тенденция, сейчас все даже продавцы инфопродуктов, они стремятся сначала трафик пропускать через форму подписки, уже потом с ним работать через серию писем. В этом плане с Гуглом проблема.
Хорошо, Илья, вот скажи, ты, наверное, достаточно много общаешься с людьми, вот, которые какие-то делают первые попытки свои запустить рекламные кампании, контекстной рекламы, и, скорее всего, знаешь их ошибки, да, то есть вот какие люди совершают очень часто ошибки в начале, пытаясь проводить свои рекламные кампании через контекстную рекламу?
Самая первая ошибка – это когда человек только регистрируется в Яндексе, запускает сервис «Директ», нажимает там «Дать объявление», это называется, и ему тут же предлагают вариант интерфейса – профессиональный и упрощенный. Так вот, огромная ошибка – это выбор упрощенного варианта интерфейса. Там по каким-то своим алгоритмам, выгодным, естественно, для Яндекса, Яндекс начинает за вас расставлять ставки, то есть там, соответственно, приоритеты по ключевым фразам. Ну и, как правило, это приводит к плачевным результатам, к сливу бюджета и как бы одно разочарование сплошное. Ну и здесь же рядом стоит упомянуть, что есть у Яндекса такая служба, когда они при определенном бюджете предлагают работу своего сотрудника. Я еще ни от одного человека хорошего отзыва о работе этой не слышал.
Ну, то есть, если платишь деньги, сам и контролируй.
Ну, конечно,
они
да.
Они идут и настраивают все. Хорошо, с этим понятно. Давай еще.
Дальше. Ну, то есть, вот идем прямо вот по хронологии, как человек создает рекламную кампанию и что он видит. Ну, вот выбрал он, например, профессиональный вариант интерфейса. Идем дальше. Доходит до момента, когда нужно ключевые фразы сопоставлять объявление, то есть по каким фразам будет объявление показываться. И, как правило, люди, ну, заранее никак не готовятся к этому моменту, просто берут, там Яндекс дает подсказки, то есть, скажем, если человек уже написал заголовок объявления и сам текст объявления, исходя вот из этих вот данных, Яндекс уже предлагает подходящие ключевые фразы. Это тоже очень такой, как бы, дилетантский подход, тоже выхлопа от этого никакого не будет. То есть, на самом деле, правильное действие – это заранее осмыслить, какие ключевые фразы вы собираетесь использовать в этой кампании. Мало того, что их нужно просто выписать, эти ключевые фразы, нужно еще их специальным образом обработать.
Wordstat ты имеешь в виду?
Да, я имею в виду сервис wordstat.yandex.ru. Взять любую глобальную фразу, пусть это будет там даже создание сайтов, да, если человек начнет крутить объявление по ключевой фразе создания сайтов, оно у него за час просто остановится, потому что будет огромное количество показов, кликов будет существенно меньше. Ну, то есть такой, как бы, показатель эффективности объявления. И при определенном соотношении, то есть когда очень много показов и очень мало кликов, Яндекс это объявление останавливает. То есть нам нужно за счет правильной подготовки ключевых фраз к рекламной кампании как бы фильтровать нецелевой трафик. Например, создание сайта бесплатно. Разработчиков оно не интересует абсолютно. Соответственно, нам нужно, ну, если технически объяснять, как это делается, создание сайта, пробел, минус бесплатно. Это уже будет ключевая фраза, как бы обработанная минус словом. То есть уже люди, которые ищут бесплатно, ваше объявление не увидят.
Я думаю, тут еще имеет смысл сужать все-таки, потому что какие-то ключевые запросы слишком много дают кликов и сливания того же бюджета, поэтому как-то сужать надо.
Да, конечно, я как бы в общем сказал, а вообще по фразе создания сайта особенно ловить нечего. Нужно смотреть сразу же создание сайта, например, в Екатеринбурге, создание сайта Joomla, например, движок. То есть, ну да, нужно очень сильно сужать.
Угу. Дальше двигаемся. Какие еще ошибки?
Сейчас, наверное, стоит упомянуть уже непосредственно содержание объявления. То есть мы предполагаем, что первые две ошибки человек не допустил, что, кстати, очень маловероятно для новичка, если он нигде предварительно ничего не читал, никакие рекомендации. Предположим, он выбрал профессиональный вариант, предположим, у него есть обработанный уже список ключей, которые, с помощью которых он фильтровал нецелевой трафик. И он начинает писать объявление. Тут как бы даже одновременно и совет, и предостережение. Желательно вот эту ключевую фразу засунуть и в заголовок объявления, и в сам текст. Одна из причин – это то, что Яндекс, когда будет показывать объявление именно по этой фразе, если она целиком есть в заголовке, то он ее выделит жирным. И это сразу привлекает внимание. А вот фактор привлечения внимания, он очень важен для контекстной рекламы. Сколько текстовой информации у человека на странице, когда он что-то в Яндексе вбил и получил выдачу. То есть очень много. На что взгляд падает, соответственно, что притягивает, туда он и хочет кликнуть. Это очень важный фактор. Еще люди иногда с этим подходом перебарщивают. То есть они не только ключевые фразы напихают и в заголовок, и в текст самого объявления, но еще и выдумывают что-то такое супер притягивающее внимание, но уже настолько не соответствующее содержанию самого сайта, куда потом кликнувший человек попадет, что человек, да, действительно видит, его цепляет, он кликает, попадает на сайт, и там уже абсолютно другое. Да, то есть они делают большой акцент на привлечение внимания, но забывают о, есть такое понятие релевантность, то есть соответствие все-таки объявления той страницы, на которую оно ведет.
Ну да, это любят использовать не только в контекстной рекламе. Такие заманушки, кликаешь, попадаешь и разочаровываешься. Но это ничего, кроме антагонизма, не вызывает.
Поэтому, да.
Честно говоря, в контекстной рекламе это просто слив бюджета, опять же.
Так, я, наверное, продолжу. Есть еще очень важный момент. Для новичка, на самом деле, того, что мы перечислили, если это все будет соблюдено, это уже как бы большой шаг вперед, уже можно ожидать результатов. Но если двигаться дальше, то важный момент, то есть нужно знать, какова цель, какой цели человек хочет добиться от того трафика, который он с контекстной рекламы привлекает. То есть можно на подписную страницу привлекать, можно на продающий сайт. На самом деле вот сервисы Яндекса, они позволяют в дальнейшем отслеживать, что с этим трафиком происходит.
Да. Вот подожди, давай здесь немножко поясним, чтобы новички понимали, что здесь очень важный ключевой момент, что трафик недостаточно получить на сайт,
да.
Его правильно сайт должен обработать.
Да.
То есть многие люди это продолжают упускать, этот важнейший фактор. То есть делают какие-то сайты, не подготавливают, не прорабатывают модель сайта под захват трафика, направляют трафик, и даже удачно иногда бывает, что направляют, и в результате трафик, приходят люди, посмотрели и уходят. То есть это тоже спускание бюджета. Поэтому вот здесь вот важный момент, что модель сама сайта должна быть таким образом сделана, чтобы качественно захватывать трафик, конвертировать его там либо в подписчиков, либо в продажи, либо там какие-то другие формы захвата, может быть, То есть, может быть, что-то там регистрироваться или еще что-то.
Соответственно, конечно, можно заранее смоделировать, предположить, насколько сайт хорошо будет подготовлен к этому трафику. Но реальность мы можем узнать, только ее измерив. Для этого есть инструменты веб-аналитики. То есть мы можем проследить, вот человек с контекстной рекламы, даже с конкретного объявления попал на сайт, и что потом с ним произошло. Подписался, не подписался, купил, не купил. И уже исходя из этих данных, особенно за длительное время, например, за месяц, уже исходя из этих данных, можно судить об эффективности объявлений, настоящей эффективности. То есть, скажем, у нас по этому объявлению пришло 100 человек, 2 купило. И мы можем уже сразу же посчитать, какая для нас будет выгодная стоимость клика в контекстной рекламе.
Кстати, здесь идет речь уже о так называемом коэффициенте ROI, То есть это коэффициент не просто кликов, а конверсии в реальный результат. То есть многие тоже не знают об этом, хотел сакцентировать внимание.
Да.
Еще один важный момент, которого даже у Google AdWords нету, это то, что Яндекс сейчас купил этот веб-визор, и появилась просто возможность не просто видеть в цифрах, а просто буквально видеть, что происходит на странице, когда человек переходит по какому-то объявлению, что он там делает. Да. Запись идет, поведение, вообще роскошная штука.
Обалденная вещь. Прям видеоролик смотрим, как кто-то зашел на наш сайт и что он делал. Там оговорочка, что рекламный бюджет 6000 рублей, насколько я помню. Но, по-моему, это все равно выгоднее, чем использовать отдельные сервисы для того, чтобы вот такие видеоролики смотреть. На Западе.
Имеется в виду, что должен быть бюджет не менее 6000, тогда появляется доступность.
Да. Пока бюджета на рекламу нету, 6000 рублей состоявшегося в месяц, она недоступна.
Слушай, а если я, например, веб-аналитику эту использую не для контекстной рекламы, а для другой, ну, какой-то просто для сбора статистики по сайту, не связанной с контекстной рекламой, это же вроде позволяет метрика делать, да?
Да, конечно, конечно, конечно.
А там будет этот веб-визор доступен?
Боюсь ошибиться, но я для себя четко понял, что должен быть бюджет, потраченный на сервисы Яндекса, то есть на контекстную рекламу.
Я понял, хорошо.
Надо уточнить.
Угу. Так, двигаемся дальше. Какие еще ошибки у нас?
Да.
Давай немножко поговорим именно по текстам объявлений. То есть, ну, какие-то вещи связанные. Понятно, ты проговорил, что вот ключи надо указывать в заголовке и в тексте самого объявления. Что ты еще посоветуешь?
Ну, стандартные копирайтерские вещи, только с прицелом на то, что объявление у нас короткое, а заголовок 33 символа, а сам текст объявления там, я уже забыл, 70 с чем-то. Призывы к действию очень хорошо работают. Очень хорошо работают вопросы в заголовке. Есть специальные слова-цеплялки. У Виктора Орлова есть книжка.
А провокации хорошо работают?
Провокации работают хорошо.
Главное... Но не всегда проходит модерацию, да?
Да. Там, скажем, даже вот, употребишь слово «лучший». Чтобы тебе его пропустили, нужно доказать это, сославшись на какой-нибудь сертификат. То есть так не пропустят. Но есть у Виктора Орлова слова магниты книжка. Классно помогает, можно оттуда прям выдергивать и моделировать объявления. У меня вот есть такое наблюдение. Ну, понятно, использовать ключевые слова в заголовке и в тексте. Когда не сильно заморачиваешься по поводу того, чтобы оно прямо было идеальное, то есть взял, открыл книжку, выхватил оттуда слово «магнит» какое-то, взял его, вставил, классно получается. Когда начинаешь думать, а какое лучше подойдет для этого, ну, результат получается хуже. То есть вот спонтанность еще какая-то здесь такая работает.
Честно говоря, я даже с заголовками пронаблюдал, ну, просто вообще, заголовки страниц, там, продающих текстов, что когда ты начинаешь придумывать заголовок, это все фигня. А вот когда ты берешь готовые шаблоны и работаешь по шаблонам, по карточкам, то совсем другой результат. Тут получается, зачем изобретать, если фактически там технология уже есть, да, какие-то вещи, которые работают, придумали. Здесь нужно просто, как из кирпичиков, собирать и комбинировать, и получать то, что максимально подходит под свою нишу, под свою тему.
Да.
Так, ну хорошо, значит, в плане создания объявления там копирайтинг, да, то есть базовые какие-то вещи. Расскажи по поводу подписных страниц. Что вот с твоей точки зрения хорошо работает на подписных страницах?
По моим наблюдениям, если привлекать трафик с контекстной рекламы на подписную страницу, не должна быть форма подписки где-то там внизу, чтобы до нее нужно было докручивать, то есть скроллить, то есть как бы сразу же должна видна быть. А потом, вот сегодня опять же в ролике вот этого человека западного, Райан Дейс, у него был такой момент, я его сам использую, ну и услышал подтверждение. В общем, размещаешь как бы образ видеоролика, картинка какой-то, скриншот маленький, и поверх него кнопка play. То есть выглядит это как будто сейчас нажмешь, и сразу же какое-то интересное видео пойдет. А вместо этого там JavaScript выдает тебе сообщение. Хочешь посмотреть видео, будь добр, имя, имейл впиши, нажми подписаться, подтверди от смарт-респондера в письме свое намерение, ну и тогда будет тебе видеоролик.
Тут давай сразу тоже поставим акцент, что вообще вот в ту модель, которую, о которой ты говоришь, лучше всего вписывается, конечно, лендинг-пейдж, да, подписная страница с видео. То есть, когда люди начинают просто писать колбасу какую-то, копирайтинг текстовый, да, то вряд ли там форма поместится. И вот здесь еще плюс видеопродажников, да, то есть плюс в сторону видео в том, что это помещается все на одной страничке компактно и лучше работает вот в плане конверсии трафика с контекстной рекламы, да, уже в реальные подписки там и, возможно, продажи даже. То есть, с продажами уже просто не форма внизу, а кнопка там заказать сейчас или еще что-то.
Да. Вот, кстати, сегодня, опять же, из того, что я смотрел, значит, там было прямо направление внимания людей, когда они попадают на подписную страницу. Сверху, слева направо, а потом сверху вниз, уже из правого верхнего угла. Соответственно, у этого человека слева направо в верхней части страницы и из правого верхнего угла вниз расположена всякая графика, там вот это вот подобие видеоролика, а в левой части страницы расположен текст, там вот эти вот буллеты рекламные, то есть список выгод и так далее. То есть на них человек смотрит в последнюю очередь, с самого первого мгновения он заостряет свое внимание именно на графике.
Угу. Ну а вообще объясняю, что контекстная реклама называется контекстной? С чем это связано?
Да, вот мы, кстати, в самом начале не упомянули. Некоторые люди думают, что контекстная реклама – это следующее. В Яндексе вбил создание сайтов, вышла десятка, поисковая выдача пронумерованная, ну и там справа какие-то объявления. То есть это контекстная реклама и есть. Ну, на самом деле, да, это контекстная реклама, но помимо того, что эти объявления показываются на сайте поисковика, еще есть у Яндекса, у Гугла, естественно, что у Рамблера тоже партнерская сеть. То есть это сайты, которые у себя размещают рекламные блоки. И на них тоже транслируется контекстная реклама. Только в том случае, когда она показывается в результатах поиска Яндекса, она вылазит после того, как человек определенный ключевой запрос ввел, то есть четкое соответствие запрос, рекламное объявление. А если они показываются просто на каких-то сайтах, не на поисковиках, то они привязываются к тематике самого сайта. То есть, например, сайт про автомобили, и туда, соответственно, Яндекс выводит объявление про автомобили. Ну и еще с такой оговорочкой, что помимо привязки к тематике сайта этих объявлений, есть еще такой момент, как, ну, называется поведенческий таргетинг. То есть человек, скажем, зашел на сайт про автомобили, на этом сайте есть блок контекстной рекламы от Яндекса и от Гугла, но до этого он искал пластиковые окна. Да, и там, кроме автомобилей, лично для него будут показаны пластиковые окна. Соответственно, мы приходим к тому, почему контекстная реклама называется контекстной. То есть вот изначально, откуда это пошло? То есть есть сайт какой-то, на нем показываются вот эти вот объявления контекстной рекламы. И они привязываются к контексту того, что на этом сайте написано. Угу. То есть привязываются как раз к содержанию страницы.
Хорошо. А давай немножко поговорим по поводу дизайна. Да? Угу. Вот насколько дизайн с твоей точки зрения влияет на конверсию и на продажи? И я тебе просто сначала хочу озвучить свое мнение.
Да.
То есть, вот знаешь, в копирайтинге существовала такая раньше фишка, да, что ну, дизайн – это фигня все. Вот главное – это информация, контент. Но ты знаешь, я последнее время убеждаюсь в том, что это не так. Я все вижу, что именно дизайн, именно оформление все больше и больше влияет на такой момент, как доверие человека, да, к содержимому страницы. То есть, вот что ты думаешь на эту тему?
Я согласен с этим. Возникает по этому поводу у меня Евгений Смирнов. То есть, с одной стороны, у него очень классно отрисованы все его продающие сайты, хедеры, профессионально, красиво, здорово. С другой стороны, я ему задавал вопрос лично по поводу тестирования продаж, по поводу тестирования дизайна. Но он мне сказал, что пришел к выводу, что красивый хедер по видеопродажника нужен только в том случае, если он содержит в себе заголовок, то есть как раз таки вот название инфопродукта или какой-то цепляющий заголовок, если в нем прописан. А если он не прописан, то по его результатам тестирования, то есть там без хедера получалось лучше.
Ну, ты знаешь, я примерно такую же информацию имел еще 3 года назад. Читал я в какую-то западную рассылку, и там тоже описано было, что вот эти вот мини-продажники одно время были очень популярны на Западе, тоже у них был такой графический хедер симпатичный, и потом уже шел заголовок и подзаголовок. Через какое-то время вот там тоже писали, что на самом деле, если идет просто какая-то красивость сверху, а потом идет уже заголовок, то конверсия сильно падает. То есть, если самого заголовка нету или какой-то ключевой фразы в красивом хедере, то фактически этот хедер не нужен. То есть, он играет против продаж, а не увеличивает их.
Ну да, то есть, в борьбе за внимание потенциального клиента побеждает не сам видеопродажник, а графика наверху.
Ну, я все-таки, знаешь, как считаю, что здесь всегда работает комплекс. Первое место – это, конечно же, суть, то есть информация. Но второе место – это точно оформление. То есть, как бывает, что… Вот, например, со смарт-респондером, да, сейчас история, что как бы суть у нас хорошая, да, а дизайн уже отсталый, то есть старый. И получается, несмотря на это, как бы на то, что суть сохраняется, все равно я знаю, что мы теряем в продажах, там, теряем в клиентах новых именно за счет того, что у нас старый дизайн. Вот. И, конечно же, мы этим занимаемся сейчас, устраняем эту проблему, но вообще, как бы, я вижу, что это очень-очень, на самом деле, значимый момент. Эстетика общая. Наверное, это примерно так вот работает. Человек приходит, блин, и смотрит, ну, что за фигня, да? Что вы не можете оформить нормально? Если вы не можете оформить, ну, какой смысл вот у вас покупать что-то, да? То есть, если вы, типа, некрасиво оформлено, то не профессионалы. Вот есть такая ассоциация. То есть, доверие падает.
Да, ну, во всяком случае, про себя я точно это могу сказать.
Угу. Меня, я просто и про себя могу, и про других многих сказать то же самое. Поэтому дизайн, он, конечно же, не ключевую, ну как, вторую роль играет. Вторую ключевую роль. С моей точки зрения. Просто если вы, дорогие слушатели, используете контекстную рекламу, то имейте в виду, что дизайн он тоже оказывает серьезное влияние на продажи и на конверсию с той же самой контекстной рекламы.
Ну да, и еще могу добавить, что есть другая крайность, когда человек, пока не создаст с его точки зрения что-то идеальное, он боится этот сайт даже в интернет выкладывать и трафик туда гнать. Но это тоже, наверное, неправильно. То есть, уж лучше с чего-то начать что-то сделать, потом улучшать.
Ну, здесь я с тобой согласен. То есть, перфекционизм – это большая проблема людей. Но, понимаешь, вот были разные попытки. С одной стороны, попытка вообще обесценить важность качества, да, то есть, вот я тоже неоднократно говорил, что лучше уже делайте что-нибудь, да, чем не делать вообще ничего. То есть, лучше делать что-нибудь и как-нибудь уже выкладывать, чем год пытаться готовиться, да, и в течение года ничего не выложить. Это 100%. Но, с моей точки зрения, здесь необходимо искать баланс, середину между качеством и скоростью. Потому что если не стремишься сделать что-то более-менее хорошее, качественное, да, и слишком-слишком упираешь на скорость, на то, чтобы побыстрее выложить, тяп-ляп, то можно с самого начала запороть свой персональный бренд, выкладывая просто некачественные вещи. Поэтому здесь, конечно же, опять же, это мой взгляд на вещи, нужно стараться делать качественно. И в плане дизайна я вообще считаю, что сейчас вообще проблемы нету, потому что куча фрилансеров, можно портфолио всегда посмотреть, достаточно недорого, можно найти более-менее нормального дизайнера, и он более-менее хорошо нарисует, да, ну, не идеально там, прям не супер-пупер, но нарисует хорошо, и будет видно, что это рисовал дизайнер. Вот, и все-таки я рекомендую людям, когда они создают свои сайты, обращаться к профессионалам. То есть, если самому человеку какие-то вещи не дано, да, осознавать, понимать, чувствовать, например, нету ощущения гармоники, да, композиции, там, еще чего-то, ну, не заморачивайся сам, найди того, у кого этого хватает, да, обратись, заплати небольшие деньги в фриланс-сайте каком-то и закажу более-менее нормальный дизайн.
Ну да, потрясающая возможность у фриланса, конечно, в этом плане. Я уже давно пользуюсь. Хоть и Photoshop знаю хорошо, хоть и сам когда-то дизайн сайтов рисовал, но это не то, чем нужно заниматься.
Хорошо, про фрилансеров это будет в другом касте.
Хорошо.
Сегодня мы говорим о трафике, напоминаю. Угу. Вот. И все-таки давай немножечко еще вернемся к поисковому трафику, да, к SEO. Как с твоей точки зрения, вот ты считаешь, в каком этапе нужно переходить с контекстной рекламы уже на поисковую оптимизацию? Но есть какой-то, да, вот ключевой момент. Тратишь деньги на контекстную рекламу, уже наладил с этим, да, то есть уже тратишь постоянно какой-то бюджет, идет откат, то есть ты видишь, что идет откат. В какой момент имеет смысл, с твоей точки зрения, то есть на основании какого-то критерия, да, перейти к тому, чтобы и SEO-оптимизацию тоже подключить?
Момент, когда с контекстной рекламы известно вот это вот самое ROI или конверсия, другими словами, определенных ключевых слов или ключевых фраз, то есть, ну, как бы словосочетание. То есть мы знаем, что при трафик из контекстной рекламы, такое-то количество посетителей превращается у нас в покупателей. Да, вот какие-то основные...
По каким-то словам, да?
Да, да. Причем ведь у нас в чем большая разница между SEO-оптимизацией и контекстной рекламой, вот в плане ключевых слов. В контекстной рекламе исходно, чем больше ты их найдешь, этих слов, тем лучше, тем больше вероятность, что какое-то число из них потом останутся как эффективные. А в SEO-оптимизации, то есть там для бюджета критично как раз количество вот этих слов, там от количества слов зависит напрямую рекламный бюджет. Поэтому подходить вот к этим словам нужно очень осторожно, нужно конкуренцию учитывать и так далее. То есть слово, может быть, хорошую конверсию с контекстной рекламой дает, но в плане трафика уже поискового, то есть...
Ну, не так хорошо работает.
Да, там уже конкуренция может такая, что вот что и делать нечего с таким рекламным бюджетом.
Я понял. В общем, да. Если обобщить это все, да, то как только накапливается статистика по определенным ключевым запросам, да, что это хорошо работает, что именно вот в своей нише эти ключевые запросы по контекстной рекламе дают результат, дают определенную конверсию, тогда уже можно примерно. Ну как, быть уверенным, да, что это именно свои ключи, да, свои ключевые запросы, и под них уже можно затачивать весь свой сайт. Например, блог, да, тот же самый. То есть многие вот интернет-предприниматели, инфопредприниматели, когда они продают что-то или привлекают подписчиков, да, они помимо этого еще занимаются раскруткой собственного персонального бренда, бизнеса через блог, да. И тот же самый блог тоже его обычно затачивают под нишу, да, то есть, ну, пишут как бы в той теме, в которой человек является экспертом, продает там продукты, ведет рассылку, ну и так далее. И получается, что вот эти ключи, я так понял, их тоже можно и нужно использовать достаточно активно в продвижении своего блога и других вот каких-то сайтов по тематике своей.
Еще важный момент, если где-то человек ставит ссылку на тебя, то хорошо, если эта ссылка будет не просто «перейди сюда», если она будет ключевым запросом, то есть большой плюс. Ключевой запрос должен быть какой-то осознанный. То есть именно тот, который как бы хочется, который знает, что тебе нужен. Вообще насчет момента, когда подключать SEO, когда подключать контекстную рекламу, я вот наблюдаю, что многие фирмы, они одновременно все это предлагают. Я не могу сейчас сказать, это профессионализм или просто желание выжать как можно больше денег. Но, то есть свой взгляд я изложил.
Ну, я понял, но мы все-таки говорим не о корпоративе, да, то есть не о фирмах, не работе с какими-то таком начальном уровне, новички, то есть в инфобизнесе вот такой. Конечно, здесь все-таки лучше разбить это по частям. Контекстная реклама в этом плане отличный способ выявить правду. То есть правду в отношении эффективности своего сайта, продающих сайтов, там, сайта рассылки, ключей, да. То есть очень-очень много полезной статистики накапливается с помощью контекстной рекламы, которую можно уже потом использовать для эффективного SEO-продвижения.
Да, я еще хочу добавить, Максим, вот насчет делегирования контекстной рекламы фирмам каким-то.
А я тебе как раз хотел вопрос сейчас задать.
Ну отлично, хорошо, давай тогда.
Я хотел как раз спросить, насколько имеет смысл делегировать в том плане, выгодно ли это. То есть, не, опять же, здесь такой фактор, ты как бы доверяешь, да, вот очень часто бывает, берешь того же фрилансера, доверяешь, говоришь ему бюджет, и люди часто чужими деньгами, ну, не очень ответственно распоряжаются, то есть, как бы могут тоже спускать твой бюджет, может быть.
Да, огромный подводный камень состоит в том, что обычно делегирование контекстной рекламы выглядит следующим образом. Значит, тебе говорят, рекламный бюджет, например, 10 тысяч рублей в месяц, ну и все, мы все за тебя сделаем, и ты 10 тысяч рублей заплатишь, ровно 10 тысяч рублей попадет на твой счет рекламной кампании, и мы даже себе от этого ничего не откусим. Почему? Потому что они же как предприятия, как индивидуальные предприниматели тоже, у них договор с Яндексом, там, по-моему, от 12 до 16% Яндекс им с оборота возвращает. Соответственно, им интересно делать большой оборот и как бы быстрее тратить ваши деньги. Чем больше оборот, тем больше они зарабатывают. И вот это вот очень тонкий нюанс. То есть идеальный, на мой взгляд, вариант – это просто обучить своего сотрудника, да, который не заинтересован в расходе бюджета, который не получает 16% от оборота.
Совершенно с тобой согласен. И вот от себя тоже хочу добавить, что невозможно прийти в какую-то нишу и чего-то добиться от других людей, если сам в азах, в основах не разбираешься. Да. И вот знать, понимать какие-то основы по-любому нужно. Нужно обладать определенным небольшим хотя бы опытом, да, чтобы контролировать других людей, чтобы они, эти люди, тебя не обманули. Вот это очень важный момент. И именно поэтому, дорогой слушатель, я вот под этим кастом, да, размещу ссылочку на просто суперский курс, бесплатный абсолютно, да, и он называется...
В данный момент он называется «Мгновенные клиенты».
Вот, и роскошный просто мини-курс, крэш-курс, я сам его получал, смотрел, супер вообще, рекомендую настоятельно. Ну что, в общем, мы уже достаточно немало наговорили, да, с тобой. У нас сегодня была как бы первая такая часть, посмотрим, может быть, запишем еще что-то, да, посмотрим на обратную связь от аудитории, какие будут вопросы именно по контекстной рекламе, по трафику, возможно, под эти вопросы уже заточим следующий каст, возможно, это будет каст с ответами на вопросы, да, по контекстной рекламе, по привлечению трафика.
Ну да, конечно, конкретики можем много добавить еще.
Ага, в общем, я тебя благодарю за то, что ты нашел время, ответил на определенные вопросы. Даже у меня кое-что еще сильнее прояснилось в отношении контекстной рекламы. Супер. И давай тогда будем прощаться с нашими слушателями и до следующего раза.
Да, Максим, тоже тебе большое спасибо за вопросы. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.
Пока, Илья.
Счастливо.